Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Массовые протесты против строительства в Екатеринбурге храма вместо сквера заставили президента России публично маневрировать и предлагать провести там опрос. Кажется некоторым, что даже запахло оттепелью, но, с другой стороны, происходят параллельные процессы, несколько иные. Например, разговор о введении государственной идеологии. В газете «Коммерсант» знак протеста против цензуры уволился весь состав отдела политики. У нас в студии сегодня политик Леонид Гозман. На В связи будет социолог Георгий Сатаров, публицист Борис Межуев, писатель Лев Тимофеев и, надеюсь, дозвонимся до политолога из Екатеринбурга Дмитрия Москвина. Начнем мы с репортажа. Что увидел в Екатеринбурге во время этих протестов наш корреспондент Мумин Шакиров?
Где наш мэр? Мы за сквер!
Мы за сквер!
Четыре дня жесткого противостояния. Сотни бойцов Росгвардии и охранников ЧОПа с одной стороны и многотысячная толпа протестующих горожан с другой. Аресты и задержания, суды, штрафы и апелляции. Таковы предварительные итоги битвы за сквер.
Я считаю, что это бред. Мы не против храма, но мы именно против, чтобы здесь строили храм.
В ночь на 13 мая в парковой зоне на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга рядом с областным драмтеатром появился забор. На этом месте к 300-летию города в 2023 году миллиардеры из списка журнала Forbes Игорь Алтушкин и Андрей Козицын хотят построить храм Святой Екатерины. Проект утвержден. Землю арендует подконтрольная меценатом ООО «Храм Святой Екатерины». Строительство поддержали губернатор, руководство города и Екатеринбургская епархия. Против местные активисты и оппозиция.
Мы здесь встречаем рассветы на нашей музыке большой толпой. У нас проходят рок-концерты, мы здесь гуляем.
Все изменилось в одно мгновение. 16 мая президент России был вынужден вмешаться в конфликт.
Как правило, люди просят, чтобы храм построили. Здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть.
Мэр города Александр Высокинский, которого горожане практически прогнали из сквера, тут же проявил гибкость и пригласил журналистов в городскую администрацию.
Главной целью на сегодня является проведение опроса, к которому мы сейчас готовимся.
Когда, в какие сроки и в каком формате власти намерены провести социологический опрос, быть храму на набережной и сети или не быть, ответа нет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну, у нас в студии Леонид Гозман. Леонид, как вы восприняли эти события? Что для вас, в том числе и как психолога по образованию, екатеринбургский протест?
Ну, слушайте, я никогда не умею отвечать на вопрос, что для вас, как для психолога, потому что я себя чувствую психологом всегда, и поэтому мне это как-то вот...
Хорошо.
Мне не отделить, к сожалению, извините, ради бога. Вот, ну, знаете, у меня как-то очень смешанное чувство, да, во-первых, я очень рад тому, что, похоже, жители города побеждают эту тупую и циничную лицемерную машину, да, потому что это действительно машина, вот этот союз миллиардеров, церкви, бандитов и полиция, да, он там совершенно замечательно оформился, и как бы понятно, что он оформился именно против людей, а не за что-нибудь еще. Вот. И мне очень приятно, что, кажется, все-таки люди одолевают это дело. Но вообще это все очень такая печальная история, потому что она говорит о том, что у нас нет государства. Вот.
А почему нет государства?
А потому что государство не может делиться монополией на насилие. Если государство делится монополией на насилие, я хочу напомнить, что в первый день противостояния людей, которые вышли за сквер и против храма, избивали, ну, те, кого наш братский народ, украинцы, называют тетушками, да?
Вот,
ну,
спортсмены, бандиты. Организованная спортивность.
Да-да-да, организованная спортивная группировка. В общем, бандиты, да? Бандиты, которые находятся совершенно официально на службе у русской медной компании, этих самых олигархов, да? И полицейские стояли, на это дело смотрели. Понимаете, поскольку вот прошло уже несколько дней. Никто из бандитов не арестован. Прошло несколько дней. Никто из полицейских, который совершил преступное бездействие, не вмешался в это дело, не отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения расследования, то значит государство это одобряет. Да? Вот если государство передает или продает монополию на насилие какой-то там мафии, бандитам и так далее, то он само является просто одной из мафий. Оно не государство. Государство это монополия на насилие. Это первое. Второе. Мне, хоть я атеист вполне себе убежденный, мне кажется, что церковь, сильная, уважаемая в стране церковь, вещь, вообще говоря, хорошая. На самом деле она в некоторых странах, особенно в переходные периоды, могла играть позитивную роль. Это бывало, по крайней мере. Вот. У нас в стране есть последователи православной веры, безусловно, они есть. Их не так много, как говорит святейший патриарх Кирилл, но они, безусловно, есть. Вот. Но мне кажется, что в стране нет соразмерной этим людям церкви. Вот просто нету, да? Потому что вот эти ребята, которые собираются строить или там осветить храм, который строится на месте гражданского противостояния, да? Ну, это христианство не имеет вообще никакого отношения, да? Вот. Человек, который называет себя патриархом, но не удосужился прилететь в Екатеринбург в этой ситуации, он не является патриархом.
Ну, мог бы высказаться просто.
Высказаться хотя бы, да. Но вообще он должен был высказываться там, он должен был туда приехать. Вот просто приехать и с людьми разговаривать, объяснять там что-то такое. Он не приехал. Вот. Значит, ну, конечно, это никакая не оттепель, абсолютно, потому что оттепель была дана Никитой Сергеевичем Хрущевым сверху, вот, а здесь просто вынужденное отступление. И когда вынужденное отступление, то скорее можно ожидать контратаки, чем оттепеля.
Хорошо, у нас на связи политолог из Екатеринбурга Дмитрий Москвин, один из тех людей, которые в курсе всех событий. Дмитрий, добрый вечер. Хотел вас спросить, что все-таки сейчас, вот какова ситуация, чего удалось добиться, чего не удалось добиться?
Добрый вечер. Действительно, ситуация меняется очень стремительно, буквально за сегодняшний день. Ну, во-первых, вот меньше часа назад начался демонтаж забора. Соответственно, застройщик, по крайней мере, формально, символически, вроде как уходит с этой земли. Для многих это действительно такой очень важный знак. Забор всю эту неделю являлся, наверное, самым главным фактором раздражения и той причиной, по которой люди каждый вечер выходили в сквер, и это было одной из основных тем. Соответственно, забор убирают, митрополит высказался, ну, как бы взял на себя вот эту инициативу и предложил застройщику русской медной компании фонда Святой Екатерины уйти из сквера вот таким образом. Мы не знаем, как это дальше будет все оформлено, потому что вопрос о том, как проводить опрос населения, будет ли это референдум, будет ли это социологическое исследование, будет ли это в соответствии с уставом города, до сих пор ответа нет. И ощущение, что в областных кругах уже точно тупик в этом плане, они не могут найти формулу, которая убеждала бы разных интересантов, разные группы горожан, там, бизнес, православных, атеистов и так далее. Нет системы доверия. Вот главное, к чему мы подошли в результате прошлой недели, нет системы доверия, нет институтов, которым люди бы доверяли, нет людей, персонали, которым люди бы доверяли. И это действительно такая достаточно патовая ситуация. Вот выбираться из нее, как мы видим, крайне тяжело. Собственно, с момента, когда губернатор озвучил идею о том, что будут предложены 4 альтернативные площадки и начнется голосование, прошло почти уже 3 дня, но мы остаемся примерно в той же самой точке. То есть какие-то площадки прозвучали, но не от губернатора, а от главы города, и при этом все равно не появился механизм, как эти площадки могут быть выведены в пространство обсуждения, диалога, голосования или чего-то еще. То есть пока мы вот в такой вот очень специфической оказываемся точке, но самое главное, острое напряжение спало. Да, ОМОНа больше нет, забор разбирается, люди начинают успокаиваться, потому что для города это, конечно, совершенно беспрецедентное было явление.
Скажите, а вот что-то предложить со стороны протестующих можно? Какой-то, так сказать, механизм, который бы восстановил это доверие? Потому что в данный момент ощущение такое, что вы, простите, с шулерами находитесь в такой игре, да, политической.
Восстановить доверие вот прямо сейчас, моментально, верно, действительно невозможно. Потому что речь идет о том, что надо менять крайней мере, какую-то часть высших руководителей что региона, что города, совершенно нелепо и, как сегодня выяснилось, неконструктивно показывает себя городская дума, то есть депутаты городской думы вообще оказались в каком-то состоянии неинформированности, невключенности, и их комментарии сегодня впервые на неделю вызвали у всех просто оторопь и недоумение. Соответственно, вот в сложившейся ситуации, ну там я уже не говорю про общественную палату, которая абсолютно декоративна, про уполномоченного по правам человека, которая занимает сторону губернатора в этом конфликте, соответственно, правда, нет вот этих вот механизмов, и горожане сами их выработать сейчас не способны. Примет ли федеральная власть, например, решение там, в лице полпреда или там, напрямую уже из Кремля о том, что поменять кого-то из чиновников, хотя бы чуть-чуть обнулить ситуацию и найти более компромиссные фигуры, которые, ну, там, будучи новыми, да, собственно, позволят перезагрузиться общественному пространству, начать вот эти формы создавать, по крайней мере, диалога, разговора. Непонятно, рискнут они пойти на этот шаг или нет. Но пока ситуация, да, вот такая. У общества нет фигур, с которыми они готовы общаться. Единственный, кто как более-менее называется, это, конечно, Евгений Ройзман, но у него тоже ситуация достаточно неустойчивая. Он подключился к протесту только в последний день, чем вызвал массу вопросов и недоумения со стороны как протестующих, так и со стороны инициаторов застройки сквера.
Ну, понятно, потому что, насколько я понимаю, перенос с одной площадки на другую происходил при мэре Ройзмане, который считал это удовлетворительным решением, по-моему, да, Дмитрий?
Ну, по крайней мере, в момент, когда шло противостояние и борьба за городской пруд, за предыдущее место постройки этого храма, Ройзман достаточно рано примкнул к протестующим. В этом конфликте со сквером действительно вот до четверга от него не было никаких комментариев, публично сделанных ни разу.
Понятно. Ну что ж, действительно, лидеров не нашлось. Я к Георгию Сатарову обращусь тогда. Георгий Александрович, ну вот действительно, представьте себе, что к вашему фонду Индем, к социологам обратились бы и сказали, вот выясните общественное мнение, как там Путин сказал, жителей микрорайона, да, или там района, или города. Что бы вы порекомендовали?
Он не сказал, какого. Можно какой-нибудь найти такой район где-нибудь там в Архангельске. И...
Ну, в Архангельске свои протесты.
Архангельск плохо, да, где-нибудь в другом.
Там свои протесты.
В военном городке.
Хорошо, пожалуйста.
Привет. Вот очень правильно сказал Аркадий. Ну, на самом деле есть нечто общее, что объединяет ситуацию в Архангельске и в Екатеринбурге. На пару раз проводить исследование очень большое. Когда мы могли сравнивать, один раз это в 2002 году 40 регионов, второй раз в 1975. И очень много выявляется такая своеобразная диагноза низкой такой картины. Это полоса, которая с северо-запада и дальше немножко на восток и на восток, на восток. Когда я спросил Леонида Петровича Смирнягина, покойного, которого вы прекрасно знаете, что бы это означало, он сказал очень просто. Это все регионы, где не было крепостного права. И это очень существенно. Мне приходилось бывать и в Архангельской области, и я не раз был в Свердловской области. И меня поразило Свердловской области, город Свердловск. Это люди, лишенные комплекса провинционализма. Они с такой своеобразной гордостью и зависимостью, самостью такой. И в Архангельске то же самое. И нужно абсолютно не чуять под собой страны, чтобы в Архангельскую область везти мусор и затевать эти склоки с жителями Свердловска. Я хочу вам сказать, что если в нашей стране сравнительно недавнее время полыхнет всерьез, то это совершенно не обязательно начнется с Москвы. Это может начаться с таких регионов, как Архангельская область или Свердловская область. И полыхнет, будь здоров. Потому что именно там быстрее всего, энергичнее всего проявляется эта трухлявость в власти и то, что это называется достатка. Да? И Путин, мне кажется, по сравнению с другими, обладает большим самосохранением. Вот он чувствует и то, что вот он сказал, надо спрашивать, и это, конечно, теперь, а это вот это работающий инстинкт самосохранения. И, в принципе, понятно, что он тем самым поползает со тьма, потому что он действует вопреки собственным принципам, не поддаваться давлению и так далее. А тут он вдруг поддается давлению. Это же практически невероятно в его политической практике. Но рано или поздно это начинает происходить, ты начинаешь этому поддаваться, и либо ты пугаешься, что ты поддался, и пытаешься выпутаться и обмануть людей, и усугубляешь на самом деле этот конфликт и этот протест, либо ты усугубляешь свою слабость, как это в свое время происходило с Советским Союзом и Горбачевым. Вот примерно такая ситуация.
Ну, в общем, похоже, что находимся мы на такой развилке, хотя мне нравится эта вещь про крепостное право, да, и регионы, где его не было, но Ингушетия там вообще специфический регион, а протесты же идут, вот посмотрите, Екатеринбург, вот этот Архангельск, вся область в связи с этим полигоном в Шиесе, но есть же другие еще протестные точки, Новгородской области, там вокруг здравоохранения районного, которые начали закрывать по бедности, люди выходили, перекрывали дороги. Псков против химического завода, там протесты, и Лев Шлосберг там активно работает. Но там более такая институционализированная ситуация. То есть постепенно получается так, что в разных регионах России появляется какая-то гражданская сила, которая выступает против разрушительной политики властей. Я вот тут читал недавно Леонид еще одного социолога Сергея Белановского. Он провел большие опросы типа фокус групп, и в том числе в провинции. Он считает, что вот в России какая-то происходит революция в сознании людей, что-то такое, подходы к революции достоинства. Есть такой процесс, или мы, так сказать, может быть, тут что-то идеализируем?
Мне кажется, он действительно есть. Значит, что действительно меняется, да? Ну, мне давно казалось, и не только мне, вот и как-то с Юрой Сатаровым мы это обсуждали там на круглом столе на Гайдарском форуме, что все пойдет не из Москвы, все-таки, не из Москвы, а пойдет как объединение нескольких таких там, ну не нескольких, может быть, сотни таких небольших пожаров, да? Причем где-то это потому, что не выдали зарплату, где-то это вот конфликт из-за сквера городской, из-за городской застройки, где-то закрыли больницу, где-то размыло дорогу и не проехала скорая помощь и так далее. То есть, мне кажется, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, это ситуация насыщенного раствора, в который можно бросить, значит, крупиночку, и тут же происходит кристаллизация. Ну, или ситуация лавины. Вот почему лавина сходит от выстрела или от громкого крика и так далее? Потому что скопилась гигантская потенциальная энергия. И это не энергия этого крика или этого выстрела. Это энергия, вот скопившаяся там, которую просто триггер, спусковой крючок. Да? И спусковым крючком может быть все что угодно. Но и вот если произойдет много вот таких вспышек, да, одновременно, то у властей как бы два варианта. Один вариант – заливать деньгами. Да? Ну, как они это делали многократно. Помните, там этот, как его, Путин-то приезжал в Пикалево, там,
ну, например,
мордой,
да,
мордой об стол олигарха, значит, ну и так
монетизация
далее.
Монетизация, да, льгот, которая оказалась дороже всякой экономии вдвое.
Это понятно, да, это понятно. Вот. Либо надо посылать ОМОН.
Понимаете, вот посылают ОМОН.
С ОМОНом есть напряженка. Потому что ОМОН, вот когда были еще протесты по поводу правого руля во Владивостоке, умные люди в Москве решили запретить правый руль во Владивостоке. Хотя в то время почти все с правым рулем ездили. И тогда, когда были протесты, то туда посылали, перебрасывали самолетами ОМОН из Москвы. Потому что те были ненадежны. Понимаете, вот хватит ли у них сил вот так вот на такую сложную процедуру, непонятно.
У Рамзана Кадырова вот 20 тысяч бойцов.
Во-первых, 20 тысяч бойцов – это немного. Во-вторых, я не верю. верю в использование Рамзана Кадырова. Вот почему. Как только здесь появятся бойцы Кадырова, произойдет объединение всех против них. Вот всех. Полиции, протестующих, вообще всех. Да? Это перебор. Их можно, может быть, использовать в качестве охранной гвардии личной, может быть. И то совершенно не очевидно. Они преданы Рамзану. И они, между прочим, блестяще воюют, когда они, когда вот их горы им помогают. Понимаете, когда они за свою землю воюют. Вот это они показали всем. Да? А, между прочим, когда сейчас посылали какие-то группировки, их посылали воевать на Донбасс, то, по-моему, вообще ничем, кроме грабежа, они там не прославились. Вот. Это совершенно другая ситуация. Вот что изменилось, действительно, вот изменилось в стране. Раньше, мне кажется, что или меняется, да, значит, народ вот на локальном протесте мог обращаться к Путину за защитой.
То есть вот, Путин помоги.
Путин помоги. Вот плохой олигарх, плохой губер, плохой мэр там.
Да, но
вот
на Путин... этом форуме АНФ и было Путин помоги. Ну, разрули.
Ну, конечно.
Одно,
конечно,
другое, да, третье. Царь.
Абсолютно правильно. Абсолютно, ну, правильно. Да. Мне кажется, что сейчас это Путин помоги уже становится скорее смешным, чем печальным. Да? Вот. Уже меньше народу на это рассчитывает. И это произошло, между прочим, после пенсионной реформы. Когда он повел себя не смело, я бы сказал так, мягко говоря, да?
Ну, кое-что слил все-таки.
Ну, слушай, совсем практически ничто. Практически ничто. Я сам слушал разговор теток двух на рынке, которые говорили, что чекисты-то они смелые. Какой же он чекист? Он, значит, спрятался, не говорит там и так далее. Да, насчет чекиста смелого этот тезис оставим, да? Но... Ну, шестером-то на одного безоружного, оно, конечно, всегда смело.
И в подвал, да.
Да. Но, тем не менее, от него ждали какого-то другого поведения. Вот. Так получилось, он не смог остаться в стороне, ему пришлось это взять на себя. И вот, мне кажется, сейчас уже разочарование не только власти вообще, а разочарование в том числе и в нем лично. Вот. Еще одну хочу вещь сказать, очень забавную. Когда он предложил провести опрос, ну, это, конечно, жульническая церемония будет, это понятно. Вот. Он тем самым признал одну очень интересную вещь. Он признал, что все их согласования, которые там были.
Слушания.
Все их слушания, общественное обсуждение. Туфта конченная. И настолько туфта, что он даже не может ее защищать. Он даже не может сказать, что, знаете, ребят, ну, у вас же было вот это, вот это, вот
ну,
это.
Ну да, пойдите с губернатором, да, поговорите.
Поговорите там с губернатором. Ну, хорошо, ну, подайте в суд, если там были какие-то нарушения.
Ну, да? Это уже смешно, он сколько раз в суд посылал.
Да. Вот все, честно. Он же не может сказать. То есть они сами признают свои процедуры. Ну,
фикции.
Да, фикции.
Хорошо, давайте я еще хотел Дмитрия Москвина спросить, как представителя региона. А вот есть у вас ощущение, что люди хотят большей автономии от центра, тоже фиксируют сейчас социологи, так сказать, устали от всевластия, вот, и хотели бы большей автономии, чтобы не в Москве решали вот такие вопросы фактически про храм, а сами как-нибудь, да? Такой региональный патриотизм, вот про него и доклад тут вышел, по-моему, там одного из аналитических центров. Что-то это есть такое нарастание или это кажется, опять же?
Ну, давайте начнем с того, что это вообще, конечно, очень такая старая и по-хорошему добрая традиция не только города, но и региона в целом. Да, Урал всегда себя воспринимал. Все 400 лет его, собственно, существования в составе русской цивилизации, российской цивилизации, государственности, он воспринимал себя на особом положении. И ну, как бы такие антимосковские настроения здесь это никого особо не удивит. Да? И некоторое отношение специфическое, оно буквально сегодня даже проявилось, когда на памятнике Ленина в центре города появилась достаточно оскорбительная надпись в адрес именно Москвы. Москвы, конечно, не как города, а прежде всего как символа вот этой централизованности и забюрократизированности центра империи. Поэтому такие антиколонизаторские настроения здесь нормальны. Там можно вспомнить, конечно, историю 1993 года, Уральская республика, и теперь уже это никуда не спрячешь. Рано или поздно к этому те или иные разговоры могут вернуться. Люди иногда об этом вспоминают. Есть флаг Уральской республики, и вот даже на акциях на прошлой неделе был человек, который приходил с этим флагом. То есть такие вещи, да, здесь присутствуют, но мне кажется, запрос на децентрализацию – это запрос достаточно тотальный для российских регионов, потому что действительно невозможно, чтобы вопрос 123 деревьев в сквере в центре Екатеринбурга становился предметом обсуждения президента страны, И одним там из ключевых медийных резонансных событий целой недели. Да, то есть это абсолютно, конечно, никого не устраивает, никому это не хочется. Люди хотят перераспределения и полномочий, и бюджетных взаимоотношений. Люди хотят прямых выборов мэра. Люди хотят нормальной конкурентной системы по избранию депутатов городской хотя бы Думы. Вот. Люди хотят референдумов по разным вопросам, не обязательно политическим. Тут бояться нечего совершенно. Людей в городе масса тем, которые могут становиться темами и публичных слушаний, и референдумов. То есть, да, такой запрос есть. Я думаю, что сейчас он, если раньше он не был настолько проговоренным и вот вербализированным, то сейчас он, конечно, становится вот буквально вот в эти дни достаточно актуальным. Это тема разговоров и в СМИ, и между людьми, и вот в таких различных там, межрегиональных коммуникациях. Да, люди общаются относительно того, что надо менять порядок, надо менять правила игры.
Спасибо. Дмитрий Москвин был с нами из Екатеринбурга. Да, я сейчас подключу к нам Бориса Межуева, публициста, достаточно консервативного. Борис, добрый вечер. Какие выводы вы сделали из последней протестной волны? Собственно, на ваш взгляд, будет ли она нарастать или власти удастся сманеврировать как-то, да, ее снизить?
Мне кажется, власти уже удалось отчасти это снизить за счет проведения опроса и за счет вот тех, ну, в общем, политических таких, как бы, демпферов в виде опроса, чтобы, значит, попытаться конкретно эту тему и конкретно этот кейс как-то разрулить. Но если говорить более обще, то я готов согласиться, это острая тема, это тема местного самоуправления, это тема экозащиты, градозащиты, это тема отсутствие нормальной работы представительных органов на местах, что действительно они практически не исполняют те функции, которые должны исполнять, а именно представляют, не представляют интересы общества. Вот, и эта проблема, я думаю, будет возникать на новых и новых выборах и создавать новые и новые проблемы. Очевидно, что та вертикаль власти, которая была создана, она наталкивается на эту реальную проблему неработающих политических институтов. Вот, собственно, которые должны решать, по идее, все эти проблемы и действительно быть защитниками общества в сопротивлении городской или региональной администрации, обсуждать вопросы, касающиеся строительства тех или иных сооружений. Вообще защищать естественный, вот вы говорите про меня как консервативного публициста, защищать естественный консерватизм жителей, которые не хотят видеть построенными рядом с собой какие-то новые сооружения. Неважно, культовые или торгово-развлекательные, но, как правило, просто хотят сохранить ту природную городскую среду, в которой они привыкли жить. Вот, как правило, и мы видим это в разных регионах нашей страны, мы видим отчасти это и в столице, городская власть или региональная власть стремится все время как бы навязать жителям какие-то свои собственные понимания, приоритеты и так далее. Те изменения, которых они не хотят. Люди, конечно, хотят вот такой некоторой постоянства, защиты и так далее. Это все приобретает болезненный характер, особенно когда это касается действительно реально здоровья, там, экологии, мусора, мусоросжигающих заводов. И я думаю, если эта ситуация не найдет какого-то внятного политического разрешения, то есть если, наконец, институты политической конкуренции не заработают и политического представительства, ну, это действительно может кончиться еще каким-то порой взрывов в ряде регионов страны, и я не вижу в этом ничего особо хорошего. Другое дело, что я не вижу сейчас никакой серьезной политической силы, которая способна это все возглавить, способна, ну, как бы вот весь этот набор локальных конфликтов представить в качестве какой-то единой истории.
Потому что власть не дает же, не дает, Борис, власть же не дает регистрировать, например, новые партии. Если бы партию Навального и кого угодно другого, хоть вашу партию бы зарегистрировали на волне каких-то вот событий, возможно, появились бы и институты, в конце концов.
Я,
да?
Согласен, да, действительно, есть дефицит политического предложения, то есть при наличии серьезного политического спроса вот на такую консервативно-демократическую повестку, я так ее называю, или локалистскую повестку, можно так ее назвать, вот, при наличии несомненного спроса отсутствие явного предложения. То есть предложение, как правило, идет вкупе с целым рядом других политических запросов, а вот, собственно, та сила, которая могла бы... В какой-то степени яблоко к этому приближалось, надо признать. Но тоже в силу, так сказать, некоторой политической слабости этой организации, обусловленной, видимо, ее просто, ну, уже древней историей, первую очередь, она тоже не способна, оказывается, это сделать. Это, я думаю, действительно реальная проблема. Действительно, власть не способствует решению этой проблемы.
Леонид Гозман просил слово, пожалуйста.
Власть делает дикую глупость, конечно, что она не регистрирует и не дает все это дело выражать в каких-то таких традиционных формах, потому что, да, конечно, нету силы, которая может возглавить, ну, значит, не, значит, без этой возглавляющей силы это происходит, да, вот. А что может объединить протесты в городе А, Б, С, там, и так далее, да, только радикальная оппозиция. Вот радикальная оппозиция может быть общей для них, для всех. И поэтому то, что власть делает сейчас, не регистрируя партии, разрушая вообще все, что можно, это они готовят, конечно, они готовят взрыв. Это вот точно ситуация, как то, что Николаю II дают орден Октябрьской революции за создание революционной ситуации в стране. Вот ровно то же самое с Владимиром Владимировичем, мне кажется. Вот. Кроме того, мне кажется, что речь идет вот к тому, что сказал Борис, сейчас я бы добавил, что речь идет, это не только проблема местного самоуправления, его слабости и потребности в том, что оно было. Это вопрос человеческого достоинства. Это вопрос человеческого достоинства. Екатеринбург не может и не должен быть колонией Москвы. Вообще, с какой стати?
Архангельс должен быть колонией.
Архангельс не должен быть колонией Москвы. Никто не хочет быть колонией Москвы. Никто не хочет быть ничьей колонией. Да? Люди хотят быть независимыми. Люди хотят
как себя... федерация же, Российская Федерация.
Ну, мало там,
правда?
Что называется. Да. Вот. Но люди
а
хотят
Конституция
этого...
же написана, правда?
Ах, Конституция. Слушай, я забыл.
Да. Вот. Не забываем про Конституцию.
Да, хорошо, постараюсь не забывать. Вот. В общем, на самом деле, это запрос на человеческое достоинство. Потому что не уважаются ни достоинство конкретного человека, ни достоинство города, там, его горожан и так далее. И вот, понимаете, ведь что вот эти все строительства храмов, магазинов, казино и прочих радостей?
Значит, казино уже нет, запретили.
А, казино запретили. Ну, вот весь прогресс, да. Скоро магазины запретят, будут по карточкам раздавать.
Ну, государственные, значит, да. Все больше и больше.
Значит, смотрите, мнение людей вообще никого не интересует. Мнение людей...
Пока они не вышли на улицу.
Да, но даже Путин ведь что сейчас сказал? Он сказал фактически, вот если посмотреть то, что он сказал, послушать, да, там и эмоционально, и стилистически, да, это плохие люди.
Это что, они безбожники там?
Безбожники, да, безбожники.
Все храм просят, а эти не хотят. Ай-яй-яй.
Да, безбожники, а значит, плохие люди. Так можно, конечно, напомнить, что у нас как-то нет там религии.
Конституцию дать.
Конституцию прочесть, да. И так далее. Да, значит, во-первых, он их обозвал. В его устах безбожник – это плохой человек. Да, естественно. Да? Вот. А, значит, кроме того, начинается вся эта демагогия, микрорайон, не микрорайон там, и так далее. А вот есть такой замечательный человек Виталий Третьяков, который написал вообще, что что строить в городе? Нет, а он же, так сказать, он вот один из тех, ну, как Жириновский там, и прочее, он выражает, у него на языке то, что у власти на уме в значительной степени. Да? Вот, он, это его функция. Так вот он сказал, что что строить, а не строить в городе, должны решать не горожане, а градостроительные советы и главный архитектор города.
То есть, вот, ребята, начальство.
Начальство, да.
Вы начальство вообще правильно, сидите. Начальство право.
Вот. И они не просто... Это вот, вот говорят, что вот Куйвашов, этот губернатор, вот он так, значит, прокололся там и так далее. Не прокололся он. Это логично для них. Потому что взять, допустим, действительно разговаривать с людьми, действительно договариваться, найти вариант игры с ненулевой суммой, а его можно, почти всегда можно найти, да? Вот. Это им даже в голову не приходит. Знаете, им даже в голову не приходит. Ведь строительство, например, строительство крупных объектов в любом городе мира – это вообще очень тяжелая вещь.
Но и конфликты люди, бывают.
Конечно, люди
бывает.
Протестуют. Так с ними начинают договариваться с людьми. Говорят, да, вот мы тут построим вот эту штуку, да, и мы год будем строить, и вам действительно от этого будет неудобно. За это мы жителям вот этих всех домов дадим там, не знаю, бесплатные парковки, бесплатные подземные парковки. То есть мы вам заплатим за это. Нормально, но почему нет, в конце концов? Почему не договариваться? Но для этого надо понимать, что эти люди – это не холопы. Это не холопы, а для них они холопы.
Да, про крепостное право нам говорил Георгий Сатаров. Давайте, Георгий, еще раз подключим, чтобы завершить эту часть нашего разговора. Что скажете, Георгий Александрович, в завершение-то? Власть все-таки будет отступать, да, и почувствует вот этот запрос на регионализм, на то, чтобы люди сами в регионах что-то решали. Может, выборы мэров вернет там, в конце концов, тоже клапан выпуска пара, да? Или продолжит вот эту вот вертикализацию, да, с имитационными механизмами?
На самом деле мы действительно находимся в точке бифуркации, да, когда разные траектории могут проявиться совершенно непредсказуемо, и говорить про то, что выберет в этой ситуации власть, прогнозировать абсолютно бессмысленно. Другое дело, можно говорить о том, что произойдет, независимо от того, что она выберет. А про это можно сказать, что спокойно ее не будет. В природе не было процессов, сколько бы они на это не рассчитывали. Поэтому вопрос в том, в какой форме, и об этом Леонид говорил, что в какой форме это произойдет. В форме гигантского, да? В форме колоссальной нестабильности или в форме более-менее цивилизованной, как происходило в Польше. Вот что это будет? Это будет Ливия и это будет Польша. И здесь, как ни странно, выбор за власть. Она является переключателем в этой бифуркации. Если хватит ума и осторожности, она может пойти по траектории близкой к
Украине. Ну, когда ей хватало ума и осторожности? Вот у меня такое ощущение, что ума и осторожности ей не хватало и в международных делах, ввязав Россию в локальные войны, и во внутренних делах, в общем, строительство вертикали, так сказать, такой ползучий конституционный государственный переворот тоже происходит. Я просто Георгия Александровича прервал слегка, но мне очень захотелось вспомнить про замечательную инициативу, которая вот сейчас опять возникло про создание единой государственной идеологии, например, да. Вот выступает очень важный чиновник, да, юрист, человек, который фактически главный эксперт юридического правительства, академик РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева, и предлагает внести в Конституцию генетически присущие россиянам ценности как государственную идеологию. Вот Конституцию она изучала, много писала, там вот соответствующую статью 13 про идеологическое многообразие знает, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, и это ей не нравится. И не только ей, поскольку там еще, мы помним, там лидер партии «Справедливая Россия» Миронов, известный политик и политконсультант Кремля Сурков на эту же тему выступали. Вот, Леонид, что же они так возбудились на эту тему?
Ну, на самом деле, это как бы понятно. Для них вот это вот, хотя бы даже на бумаге написанное право на многообразие, право на разномыслие и так далее, для них, конечно, очень, ну, совершенно серпом вот по какому-то месту, они очень тяжело это переживают, потому что это неправильно с их точки зрения. Вот это не соответствует природе вещей. Вот должно быть, все должны ходить строем. Если умный, что строим?
А они выходят против собора.
Ну вот, ну, конечно, неправильно.
И говорят, что у нас же не православное государство,
да, да,
как светское.
Православное. Должно быть православное, ну и так далее. Да?
Генетически присущее.
Да. Но, конечно, здесь совершенно поразительная вещь. Во-первых, меня поражает, как человек, безусловно, профессиональный и умный, вот эта госпожа Тербеева, она уважаемый юрист. Она действительно уважаемый.
Хабриева.
Я прошу прощения. Талия Хабриева, да. Вот. Значит, она действительно уважаемый юрист, она хороший конституционалист. Это, в общем, это несомненно совершенно.
И да? Что ж творится?
Как она может такую ахинею произносить?
Значит, конъюнктура.
Насчет генетических вот этих вещей. Миш, это бред. Это бред сивой кобылы. Вот не может быть в генах, да, вот не может быть в генах, у меня нет времени подробно говорить, да, но нету в генах ничего подобного.
Ну да, генов там тоталитаризма не существует. Или православия.
Ну, ну да, православие головного мозга. Значит, у нее. Значит, смотрите, тут, ну, тут еще вот что интересно. Мало того, что это бред. Да, мало того, что это бред. Тут еще вот сам набор вот этих вот вещей, духовность, соборность, еще чего-то и особое отношение к государству. Вот духовность и соборность непереводимы вообще. Это вообще непонятно, что это такое.
Православие, да? Самодержавие, народность.
Да. Ну, вот не понимаешь, что это духовность, например, да? Не, вот, это что? Вот это вот что такое нам. Это что-то хорошее, что у нас есть, а больше ни у кого нет. Вот, ну, смысл вот такой, да. А вот особое отношение к государству – это вполне операционализируемая штука. Мне однажды сказал один из таких самых известных национал-патриотов, мне сказал, что для русского человека государство важнее жизни. Вот он мне так сказал. Я говорю, слушай, а ты всех русских людей опросил? Он говорит, нет, но я знаю. А ты вот, ну, ты не можешь это понять просто. Ну, понятно, да? Вот. Я говорю, я опросил одного русского человека, свою жену. Для нее государство не важнее жизни. Он говорит, слушай, ну ты знаешь, я не антисемит, но ну какая она русская?
Ну понятно, то есть дурное влияние тут
нашел. Ну естественно, да. Вот. Как говорил Швейк, но и мадьяры не виноват, что он мадьяр. Вот. А тут она виновата, конечно. Так вот, на самом деле...
Так у него все будут виноваты, кто с ним не согласен.
Конечно, конечно. Государство хочет быть самым главным. Государство хочет закрепить свое главенство, чтобы можно было совершенно открыто интересы граждан приносить в жертву государству. Теперь смотрите, оно и так это может сделать, собственно говоря. Зачем это дело записывать? Да? Мне кажется, что...
Если пусть они запишут настоящее, что идеологией нынешнего государства является коррупция, например. Это будет честно.
Это будет честно, да.
И какой-нибудь кузен президента Игорь Путин сможет открыто выводить там десятки миллиардов долларов в офшоры, на чем интересно. Его недавно поймали.
Он же и так выводит. Они и так делают, что хотят. Мне кажется, что они хотят, кроме всего прочего, во-первых, они хотят привести эти документы к... эстетически, так сказать, сделать их правильными. Вот должно быть красиво. Красиво – это вот так, да? Не надо недооценить. А кроме того, они хотят сделать так, чтобы мы все были виноваты. Все.
Но есть люди, которые против. Вот Лев Тимофеев с нами на связи. И я так понимаю, что вы вместе с Александром Подрябинным начали сбор подписей даже под петицией вот в связи с подобными инициативами. Ну а что могут изменить такие петиции в защиту Конституции сейчас?
Я не знаю, что могут изменить петиции, но общественное мнение, я думаю, во всех случаях не может быть такой аморфный, все легко воспринимающий, поглощающий и принимающий субстанции. Я думаю, что общественное мнение должно как-то реагировать. Вы знаете, вообще пути Господни неисповедимы в этом смысле. Мы не знаем действия механизма. И если эти люди совершенно не встречают никакого сопротивления, они просто наглеют, они поступают совершенно как хотят. А если они встречают сопротивление, они вынуждены искать какие-то другие варианты и пути. Вот в вашем разговоре я слышал, уже звучал пример екатеринбургский. Вот, пожалуйста, живой и яркий пример. Обязательно надо выступать, протестовать, даже в самом начале, когда еще нет конкретных действий, но явно начата кампания для того, чтобы изменить Конституцию. А это будет иметь последствия весьма тяжелые. Просто непредсказуемо тяжелые.
Ну, вы говорите там в этом воззвании вашем даже о риске установления тоталитарного порядка. Вы не драматизируете, что Россия может из-за изменения Конституции попасть в ту же ситуацию, что коммунистический Советский Союз или там Германия нацистская?
А что такое единая идеология? Это и есть то, что было в Германии и в Советском Союзе. И сегодня в Корее. Что если это занести в Конституцию? Это просто развязывает руки властям для любых репрессий, тем более, если это как бы идеология. Это вообще любая единая и обязательная для всех идеология. Ее придумают как угодно. Смотрите, если это будет еще на основе некоторых конструируемых кем угодно, властями конструируемых неких генетических ценностей российского народа, что само по себе смешно и, кто у нас там из граждан России иностранного происхождения, эти актеры западные, они что, тоже гены будут учитываться? Это бред все, но бред не безобидный. Это бред, который развязывает властям руки для любых репрессий. Создает возможность для таких репрессий. Ни в коем случае нельзя спокойно смотреть, как это будет происходить. И надо делать все, чтобы этого не произошло.
Да, ну, в общем, они могут какую-нибудь статью 70-ю это и восстановить таким способом. Ну, давайте Бориса Межуева послушаем. Борис, а вы как консерватор хотели бы единую консервативную идеологию для России?
Я думаю, что это невозможно. И самое главное, что если такая идеология появится, понимаете, любая подобного рода мера, она чревата появлением вот этих самых 4 миллионов доносов. То есть доносов... Что мы столкнулись, кстати, в Московском университете, когда в период, когда действительно консерватизм был такой очень на подъеме идеологии, на него ссылались и там присягали на верность. Вот, в Московском университете, ну, вот на философском факультете стали появляться люди, которые стали писать доносы о том, что как тут можно в наше, так сказать, консервативное время там преподавать там, постмодернизм, условно говоря. Это же не соответствует идеологии. То есть это, в общем, глупость, конечно, такая кляузогенная мера, но я просто хочу как бы психологически подойти к этим людям, которые все это пишут. Здесь создается впечатление, что это какие-то фигуры, которые могут сейчас там захватить власть и определять собой общественное умонастроение или умонастроение власти. Я понимаю психологически этих людей. Это, как правило, отброшенные люди, отброшенные после вот действительно какой-то консервативной возгонки, которая была на третьем сроке Путина, которые очень сильно, видимо, возбудились тогда и почувствовали, что, так сказать, ветер дует им в паруса. И теперь эти люди отброшены новым технократическим таким руководством управления внутренней политики в первую очередь. То есть это люди, которые почувствовали, что, так сказать, время ушло. Вот. Но они пытаются каким-то образом, не самыми, мне кажется, разумными действиями, не разумными предложениями, вернуть себе внимание власти, вернуть себе внимание общества, в общем, с помощью таких вот частных
предложений. То есть вы хотите сказать, что эти люди, которые, так сказать, вот типа Дугина и другие, так сказать, были отодвинуты, они сейчас, ну, есть и помягче товарищи, они сейчас радикализуются и вот предлагают свои услуги в такой интересной форме, ну, скажем, по усмирению тех же вот выступлений трудящихся, которые мы видим, из которых начали обсуждение.
Они отброшены либеральными медиа. На них это все это люди, как бы. Это такой, знаете, вот как Карл Маркс говорил о религии, там, вздох умирающей твари, так сказать. Да, вот это вот такой вот как бы некоторая попытка отыграть хоть что-то назад, сделать какая-то попытка отыгрыша. То есть это на самом деле, к этим людям надо проявить, может быть, даже некоторое сочувствие. Просто это они избрали совершенно неправильный путь, так сказать, консервативного реванша, на мой взгляд. Вот совсем не то, о чем, вот, собственно, мы говорили чуть раньше. Они избрали совершенно ошибочный, ложный путь, но очень традиционный для России, действительно. Вот попытка, давайте вот мы вернем любовь и внимание к власти, это за счет такого гиперлоялизма, за счет того, что сделаем власть еще более авторитарной, еще более, значит, освобожденной от всех пут, в том числе общественных и так далее.
В общем, маргиналы. Хорошо. Значит, я думаю, что Георгию Сатарову тоже дадим слово. Тем более, когда-то вы получали заказ на национальную, не помню, идеологию, или что-то тоже такое от власти, национальную идею, нет, не было такого при Ельцине. И опять это... те же грабли.
Нет, нет.
Или это новые грабли?
Не-не-не. Значит, значит так, когда раздувался этот миф, запомнили прежде всего его, этот миф, а не то, что было на самом деле, но это бог с ним. Значит, поэтому нынешняя власть ориентируется на этот миф, думая, что это поможет. Вообще, вот уже задета, на мой взгляд, правильная нота в том смысле, что люди там делятся, там, это та сфера, которую мы обсуждаем, делятся на разные категории. Одни пилят бабло, другие смотрят на это бабло и предлагают свои услуги. Вот смотрите, мы сейчас вот что-нибудь придумаем для того, чтобы вот это все окрасить или побрызгать, как-то красиво окрасить или побрызгать каким-то хорошим одеколоном. Третьи говорят, нет, одеколон, краски – это плохо. Давайте вот идеологию введем государственную. И Олег Тимофеев абсолютно прав. Режимы тоталитарного толка, безусловно, обретали свою тоталитарность на базе монопольной идеологии. Это совершенно очевидно. Но дело в другом. Я вернусь к тому, о чем мы говорили, об этой точке бифуркации. И ведь из нее идет еще одна тропиночка, это называется «Вперед в прошлое». Я напомню, что уже в 2005 году начали появляться статьи в академической прессе зарубежной, которые режим экономический и политический режим, который строил Путин, назывался «Москвайт Модул». Это имеется в виду модель, которая была принята при анализе политической и экономической системы Ивана Грозного. То есть, когда есть ганская рента и есть, так сказать, плата за лояльность с возможностью принять к этой рейке. Ровно вот эту модель строит Путин. И сейчас то, что предлагает этой идеологии, это путь, конечно, может, не во времена Ивана Грозного, но уж точно где-то 17 век, когда возникал еще такой душевный, сарафанообразный, национальный и прочее.
Да, но времени-то нет, а Сорокин это все нам описал в своих романах. Вот, я думаю, надо народ послушать, что он-то думает.
Нужно ли менять Конституцию, закрепив госидеологию?
У них есть уже идеология, а новую кто придумает? Это тоталитарная идеология. Я застал времена СССР, когда музыка была запрещена, нельзя было слушать AC/DC, KISS-группы, которые сейчас KISS приезжает в Москву. Я все это застал, и параллели, если приводить, почти к этому идем.
Нет, не нужно. В данных условиях некому вырабатывать приемлемую человеческую идеологию.
Но я думаю, что как какая-то приоритетная цель или как точка, которой стоит двигаться, как государство, наверное, может задавать какую-то идеологию.
Я не могу сказать. Надо такую идеологию, чтобы ее все приняли, такую выработать.
Да, безусловно, нужно. Демократическая, как, наверное, в Соединенных Штатах, в Европе, да. Ну, я бы не назвал это идеологией, на самом деле. Да, вот это такое грубое слово. Идеология, это скорее вот как раз-таки пропутинское вот что-то, да. Просовковое, вот, извините, да. Вот. А это просто нормальное положение вещей. Это не идеология, это просто так, как мы должны жить, по идее, да?
Да, России, наверное, нет. Россия замечательно себя чувствует с текущей государственной идеологией. Нынешняя государственная идеология отлично объясняет, почему надо все сплотиться, почему надо во всех бедах видеть руку внешнего врага, почему на все вопросы есть одно единственное объяснение, что надо забыть о том, что почему ты последний вообще, это самое, штаны уже у тебя это в дырках, а рядом человек проезжает на Бентли. Об этом вам всем надо забыть.
Ну вот видите, прямо скажем, удивительный опрос. Я думал, что хотят люди государственную идеологию, а нам вот даже на сайте вообще отвечают 59 запрещено Конституции, 23 против изменения Конституции, только 9% за новую Конституцию и 9% за самодержавие. Будем жить спокойно теперь, да?
Ну, спокойно жить мы не будем никогда. Совершенно понятно, что очень хорошие ответы, просто ужасно приятно слушать.
Ну, повезло. Да, повезло. Видит да. Бог не навязал.
Я верю. Но вы знаете, значит, чего хочет сделать власть, это, в общем, более-менее понятно.
Жить вот. Как живет.
Ну, нет, даже лучше, я бы сказал. Вот, они хотят жить.
Каждый год
лучше.
Будут находить по 200 миллионов долларов очередного полковника ФСБ.
Да, но, знаете, важно же, получится у них вот то, чего они хотят или нет.
А что они хотят?
Вот. Они хотят полной власти над нами. Они хотят полной власти над нами. Я хотел, чтобы мы ходили с тобой.
Путин хочет.
Ну, и Путин, и его команда, по-видимому, да. Они хотят, там есть какие-то люди. Они хотят, чтобы мы не чирикали. Они хотят, чтобы мы жили в страхе Божьем. Как говорил Галич, чтобы как птицы на дереве замирали в грозу, чтобы не знали, но верили. И роняли слезу. Так вот, чтобы у них это не получилось, вот вышли люди в Екатеринбурге. Чтобы у них это не получилось, огромное спасибо Льву Тимофееву и Александру Подробеннику. Вы спросили, а что получится из вашей петиции? А я не знаю, что из них получится, что из этого получится. Но я знаю, что если они не будут, они и тысячи других людей не будут сопротивляться, да, вот тогда эти ребята сделают, что хотят. Вот. А будут сопротивляться, ни черта у них не получится.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Леонид Гозным в студии, Георгий Сатаров, Борис Межуев, Лев Тимофеев, Дмитрий Москвин. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.